Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царствие, и сила, и слава во веки. Аминь.
Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге о божественной любви и о божественной мудрости. Служение всего сотворенного восходит по трем степеням, от последних начал к человеку, и через человека к Богу-творцу, от которого они и происходят. Есть три степени восхождения в мире природном, и есть три степени восхождения в мире духовном. Все животные составляют восприемники жизни. Животные совершенные – это восприемники жизни трех степеней мира природного. Менее совершенные – восприемники жизни двух степеней того же мира. А несовершенные – восприемники одной степени. И только человек есть восприемником жизни трех степеней, не только мира природного, но также и трех степеней мира духовного. Почему и может он возвышаться над природой, чего не может никакое животное? Может аналитически и рассудочно мыслить о гражданственном и нравственном, существующем внутри природы, и вместе о духовном и небесном, стоящим превыше природы, и даже может возвыситься в мудрости до того, что может видеть Бога. Теперь будет также несколько сказано, каким образом человек восходит, то есть возвышается, от последней к первой степени. Родится он в последней степени природного мира, возвышается потом через познание во вторую степень, и по мере того, как из знаний усовершает он разум свой, он возвышается в третью степень, и тогда становится рациональным. Три же степени восхождения в мире духовном насеваются в человеке поверх трех степеней природных и не проявляются в нем прежде с облечения земного тела. Когда же он совлекает его, тогда открывается у него первая степень духовная, потом вторая и, наконец, третья. Но это бывает только у тех, которые становятся ангелами третьего неба. Они-то и видят Бога. Ангелами второго и последнего неба становятся те, у которых может открыться вторая и последняя степень. Всякая степень духовная открывается у человека сообразно восприятию им божественной любви и божественной мудрости от Господа. Те, которые лишь несколько воспринимают онную, приходят в первую или же последнюю степень духовную. Те, которые воспринимают более, приходят в духовную степень вторую или же среднюю. Те же, которые много воспринимают, приходят в третью или высшую степень. Но те, которые ничего не воспринимают, остаются в степенях природных, и от степеней духовных заимствуют только то, что они могут мыслить, и от того говорить, и могут также желать, и оттоле действовать, но неразумно. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа Своего». Здесь завершается наше второе чтение из Слова. И сказал Даниил: «Да, слушайте слова из святого слова Господнего, как провещено было в книге пророка Даниила». И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он измеряет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу». Аминь. Здесь завершается наше чтение из Слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Рациональное относится к человеку внешнему, ибо образует собой разновидность некоего посредия между внутренним и внешним. Ибо человек внутренний посредством рационального действует во внешнем плоском. Но если рациональное совращено в человеке его совью, то оно отделяет затем внешнее от внутреннего и до такой степени, что становится непостижимым, существует ли внутреннее вообще, не даже что такое разумение и мудрость, относящиеся исключительно ко внутреннему. Из этого места, из слова Третьего Завета, можно сделать два очень интересных заключения. Первое заключение в том, что человек без рационального, без рациональной способности ума своего, не в состоянии не только постигать какие-либо духовные сущности, но более того, он даже не в состоянии соединяться с духовным. То есть он не может быть назван человеком. Из этого следует тот вывод, что в зачаточном, рудиментарном состоянии рациональное, в общем-то, есть у каждого человека. Но из этого также следует и тот вывод, что даже если у человека рациональное хорошо развито, это все равно не гарантирует того, что в это рациональное, которое, по идее, должно служить посредием между его внешним или же плотским и его внутренним или же духовным, что это рациональное ему такое соединение обеспечит. То есть особенно интересно здесь то, что именно та способность, с помощью которого человек, казалось бы, мог и должен бы соединяться с высшим или же духовным измерением своего бытия, именно эта способность, такое соединение в нем, способна заграждать и разрывать его. И для того, чтобы разобраться в этих интересных выводах, для того, чтобы понять, как и почему они работают в нас, нам нужно повнимательнее присмотреться к тому, что слово нового Господнего откровения вообще имеет в виду под рациональным началом в человеке. И то, как, согласно этому слову, это рациональное начало в уме человеческом действует. Я поискал четкое определение, что такое рациональное в слове Третьего Завета, и обнаружил это определение отнюдь не даже в изданных работах Сваденборга, а в той его работе, которая при жизни его осталась неизданной. Тут, кстати, тоже заключается очень интересный момент, потому что в слове Третьего Завета понятие слово рациональное, рациональное начало, рациональное мышление вводится уже буквально в первых главах Аркана Целестия. Кажется, начиная с номера 69, это слово уже появляется и с ним работают как с рабочим понятием. Но определение его не только не появляется в Аркана Целестия, оно появляется в книге «Апокалипсис изъясненный», которое так и не было издано при Сваденборге, при жизни Сваденборга. И из этого следует тот интересный вывод, что для того, чтобы осознать, что в слове Третьего Завета имеется в виду под тем или иным понятием, которое кажется как бы общераспространенным и всем известным, никогда не мешает поискать четкое определение, которое там всегда можно встретить, но оно вводится далеко не сразу. И это достаточно необычно, потому что, например, если мы имеем дело с научной работой, то там определение какой-нибудь величины, буквы, функции, которая употребляется в тексте выводов, должно даваться сразу же. То есть величина должна определяться немедленно. Здесь же человеку дается понятие, о котором он думает, что он знает, что это такое. И позволяется с этим своим убеждением проследовать достаточно далеко, прежде чем человек начнет подозревать, что он со своим понятием, и слово под этим же самым понятием имеют в виду, может быть, несколько разные вещи, и может быть даже совершенно разные вещи. И отсюда можно сделать для себя такой маленький практический вывод, что если мы хотим по-настоящему понять, о чем нам говорит слово Третьего Завета, мы должны для начала выяснить для себя, что же оно имеет в виду под теми словами, которые нам кажутся знакомыми, общепринятыми и общеизвестными. Ибо в большинстве случаев, на самом деле, когда слово Третьего Завета употребляет какой-нибудь термин, оно всегда его наполняет новым, особым и совершенно отдельным от прежде бытовавшего содержания. Итак, что же такое рациональное мышление в человеке? Под рациональным началом понимается мышление в человеке природном, совершаемое им из познаний памяти его. Ибо человек, побуждаемый познаниями, способен воспринимать предметы в последовательности, или же способен видеть через первое и среднее, также и конечное, что называется способностью к заключению. И он в состоянии поэтому аналитически систематизировать, комбинировать, разделять, синтезировать и под конец выводить заключение вплоть до самого логического завершения и затем до окончательного вывода. Каковым всегда есть то служение, которое он любит. И так как рациональное начало у каждого пребывает соответственно служением любви его, то в сути своей оно есть ничем иным, как внутреннейшим мышлением человеческим, происходящим от наития в мышлении его света небесного. В этом определении заключено сразу же несколько очень интересных вещей. Но для того, чтобы разобрать его полнее, я вернусь немного назад и попробую рассказать о том, как вообще появляется рациональное мышление в человеке. Дело в том, что когда человек рождается, в нем мышление, хотя и присутствует скрыто, но мышление это происходит не по познаниям его, ибо в человеке от рождения никаких познаний нет и быть не может. А оно происходит по его чувственным желаниям. То есть человек не столько мыслит сам над своими чувствами, сколько его мышление ведется его сенсорикой. То есть человек, когда он только родился, вот если посмотреть на ребенка, то он действует точно так же, как и достаточно примитивное животное. В общем, старается избегать того, что приятно, и стремится избегать того, что неприятно, и стремиться к тому, что приятно. То есть в данном случае в человеке мышление, если таковое наличествует, это раб его похоти. Так как в современном человеке, в общем-то, вся его сенсорика порождена похотями, которые он получает по наследству. И лишь затем, по мере взросления, человек переходит на несколько иной уровень мышления. Его можно назвать научным или же фактологическим. То есть для реализации своих желаний, вот этой самой примитивной дилеммы, получить приятное, не получить приятное, человек начинает изучать науки, то есть способы получения приятного и избавления от неприятного. И вот здесь начинается его очень существенное отличие от животных. Потому что животные научными познаниями не обладают. А все понятия своих действий они порождают из своей любви. У Соденборга есть такая фраза, что если бы животные хотели, они создали бы все наши науки и все наши искусства без особых проблем. И создали бы не методом аналитическим и логическим, как это делает человек, а они просто породили бы себя это своей перцепцией, своим внутренним духовным восприятием. Но так как животным это не нужно, то они это все и не порождают. Но даже если бы животные все это и породили, это было бы существенно отличным от тех наук, которые бытуют в современном человечестве. И вот здесь, кстати, можно сделать интересную разницу между человеком не падшим и человеком падшим. Потому что люди не падшие, они, как и животные, порождали все научности своего мышления и своей перцепции. Это значит, что, скажем, соответствия они не изучали, а они постигали их путем внутреннего наития. И потом уже выражали их в виде научной информации, каковой информации у них были мифы. Но они никогда, скажем так, свои мифы не запоминали, тем более не записывали, а они только общались посредством их. И тут же забывали по мере, как только надобность в них отпадала. И когда эта перцепция начала уходить из человека, то согласно слову Третьего Завета, эти мифы были записаны людьми, которые их уже не понимали, но еще знали, что внутри этих слов кроются вещи небесные и священные. И когда люди, которые обладали вот этим внутренним постижением, этой внутренней перцепцией, ушли навсегда, от них остались уже науки в нашем смысле этого слова. То есть некое внешнее знание, которое мы получаем не изнутри, а которое наоборот, мы постигаем извне, изучаем путем запоминания, вложения в свою память, потом даже записи. И вот тут как раз происходит то существенное различие, которое принципиально отделило человека не только от животных, но и от людей не падших. Потому что человек не падший, в определенном смысле этого слова, это как бы сверхживотное. Так же как животные живут по инстинктам земным, плотским и телесным, точно так же человек не падший, просветленный и чистый, живет по инстинктам, но только по инстинктам духовным, чистым и святым. Такими, так сказать, сверхживотными являются, например, ангелы, обладающие перцепцией. Потому что они ничего не изучают, ничего не знают и, в общем-то, ничего не хранят. Я имею в виду небесных ангелов. А они постоянно от Господа получают наитие не в свою память, а в свои действия. И ведутся вот этим как бы сверхинстинктом, который, конечно, инстинктом в прямом смысле этого слова и назвать нельзя. Потому что инстинкт – это то, что мы относим к животным. Но по аналогии мы можем понять, что это такое значит. Вот эта вот жизнь по перцепции или этот сверхинстинкт сверхживотного, священного Господнего ангела. Но после того, как человек пал, и в нем исчезла всякая перцепция или постижение, он должен был, скажем, вот у людей первых, рациональное было порождением их любви или вот этой священной перцепции. И посредством его потом создавались их научности или же мифы. У людей же это происходит наоборот. То есть для того, чтобы получить рациональное, они должны сначала сформировать научное или же фактологическое мышление. То есть научиться мыслить не по сенсорным желаниям своего тела, а должны научиться мыслить по каким-то отвлеченным, абстрактным положениям. И более того, научиться подчинять себя, вот свои это чисто животное проявление, вот этим абстрактным положениям, которые преобразуют затем их и подчиняют их животные страсти и стремления. Причем у большинства людей очень часто как раз животные страсти изначально подчиняют себе эти абстрактные науки. Потому что если есть вот даже многие люди, которые дорастают до преклонного возраста, у них часто не только рациональное, но и фактологическое мышление находится в рудиментарном состоянии. То есть они изучают только то, что нужно для достижения их плотских и похотливых целей. И они заставляют науки служить своим страстям, они преобразуют свои страсти по науке. Но есть люди, которые настолько глубоко ушли, у которых уровень мышления уже полностью переместился на абстрактный или научный уровень мышления, что наоборот, они свою животную жизнь преобразуют и строят на основании каких-то определенных абстрактных, полученных ими от предков положений. И таких людей принято называть людьми цивилизованными. Вот чем, например, отличается, скажем, цивилизованный европеец от дикаря каких-нибудь, там, я знаю, полинезийских островов? А именно тем, что вся жизнь цивилизованного человека полностью подчинена неким научно-абстрактным правилам. Это можно назвать наукой, скажем, политеса. И это можно назвать наукой внешнего обхождения, наукой мореплавания, наукой поведения себя в обществе, наукой поведения себя в браке, в семье, наукой поведения среди себя товарищей. И когда мы сравниваем вот эти два продукта, продукт научной или же культурной эволюции и продукт чисто такого природного плотского происхождения, то нам порой кажется, что это два совершенно различных существа. А на самом деле просто это два человеческих, два так, человека равноценных, просто живущих на различных уровнях своего мышления. Но человек культурный очень часто, как кукла, повторяет традиции. Потому что традиции это и есть, в общем-то, науки. Полученные им от предков, не обдумывая их, не размышляя над ними, и тем более привязываясь к ним, и считая, что в этом-то, в общем-то, и заключается смысл его жизни. Человек становится рациональным только тогда, когда он на основании и из своего фактологического багажа, из своих традиций, из своих культурных каких-то позиций, начинает мыслить, начинает подходить к ним сознательно, начинает подходить к ним творчески, начинает преобразовывать их на основе тех логических выводов, которые он посредством законов рационального мышления из них же сделал. То есть такой человек уже не повторяет, не слепо копирует традицию. Такой человек традицию преобразует, творит и создает. И вот этот человек по-настоящему может быть назван рациональным человеком. Но беда заключается в том, что есть рациональное и есть рациональное. То есть рациональное жестко зависит от того, на основании каких наук оно было создано. Например, есть рациональное, созданное на основе науки садоводства. Есть рациональное, формируемое на основе науки, я знаю, там, приготовления пищи. Есть рациональное, формируемое на основании наук общественных, гражданских, социальных, физических, политических и так далее. У большинства людей, конечно, формируется комплексное рациональное из различных наук. Но вот именно рациональное, которое формируется из наук земных, глядящих на земное и материальное, вот это вот рациональное гораздо больше закрывает человеку возможность подняться к духовному, чем даже просто его отсутствие. Ибо человек, скажем, в религиозной традиции, даже нерациональный или малорациональный, который подчиняется этой традиции, может приобрести посредством этой традиции себе некое фактологически научное начало, которое в духовном мире преобразует его в ангела, скажем, самого нижнего неба. Даже человек чисто плотской, который вообще даже не живет ни в какой традиции, но если эта плотскость кем-то хорошо направляется, скажем, человек от традиции, у него слуга гораздо ниже его по уровню, то есть он никакой традиции не знает, но он подчиняется своему хозяину, и хозяин направляет его к хорошему и отводит от плохого. Даже такой человек может стать пусть и самых нижних небес, но все-таки ангелом. Но, конечно, пасть такому человеку гораздо легче, чем его хозяину, которого подпирает со всех сторон традиция. А его подпирает на самом деле только верность и доверие к хозяину. Но и его хозяину очень легко пасть, когда его собственная традиция разрушится. Вот тут яркий пример, скажем, разрушения религиозной традиции в европейских странах в конце 19-го, начале 20 века. То есть масса людей, которые хорошо стояли в традиции, которые, в общем-то, шли в правильном направлении, пала, ушла в ничто, распалась, ударилась в самое страшное прегрешение, именно потому что разрушилась их традиция. Страна, на которой эта традиция стала. Тут очень яркий пример, скажем, Россия, которая извне выглядела очень жестко ортодоксальной православной страной, но стоило рухнуть традиции, отдельные индивидуумы этой традиции оказались неспособными выжить в этой ситуации. И, в общем-то, очень быстро были превращены в Homo Sovieticus. И даже не были спастись в совершенно новую, уже абсолютно мирскую, дьявольскую традицию. И уже были не способны сопротивляться этому превращению. Потому что на самом деле вне традиции может сопротивляться только человек, который творит традицию. То есть человек творческий. Человек, который умеет не только отталкиваться от того, что он заучил свои в памяти, но и который может, сообразуясь с изменившимися обстоятельствами, на основании этих своих научностей, познаний, создать новые научности, новые познания, новые технологии, которые будут лучше приспособлены к новым обстоятельствам. Но беда заключается в том, что если он создает это из наук мирских и смотрящих только на мирское, то результаты получаются еще страшнее, чем та предыдущая традиция, из которой он вышел. Здесь можно привести, опять же, пример создания современных идеологий, допустим, национализма, фашизма, коммунизма. То есть все эти идеологии, они не были ранее заданы, они были созданы на основе определенных научных фактов, научных познаний, научных традиций. И эти совершенно новые явления, хотя они возникли посредством рационального, они заградили как каждому человеку в отдельности, так и человечеству вообще путь к духовному гораздо лучше, чем заграждали прежние, пусть и ослабевшие, выродившиеся традиции. То есть из этого следует, что рациональное, подлинное рациональное, может, которое открывало бы ему путь к духовному, может возникнуть к человеке только тогда, когда он будет оперировать научностями, подчеркнутыми ими из Слова Божьего. То есть это очень важный факт. Из этого не следует, что все, кто будут оперировать рационально научностями, подчеркнутыми из Слова Божьего, придут к хорошему концу. Но только научностями, подчеркнутыми из Слова Божьего, человек может подняться до духовного и стать способным воспринимать Бога, веровать в Него и любить Его. И тут можно, то есть, скажем, многие люди говорят, а почему вот я могу прийти к Богу каким-то другим путем? И возникают различные учения, например, вот там тайная доктрина Блаватской. Вот тайная доктрина Блаватской, скажем, это очень хороший пример. Она вроде бы направлена к Богу. Там много рассуждений о Боге, много красивых слов и так далее. Но так как я уже не говорю побуждений, из которых она создавалась, просто научности, из которых она создавалась, они, если и заимствовались из каких-то святых писаний, то заимствовались не систематично, так сказать, вырывались из контекста и смешивались с собой. Поэтому даже при самом, так сказать, хорошем положительном намерении при работе с такой научностью, рациональное не может прийти ни к чему хорошему. Скажем, Блаватская, например, достаточно одиозный, но если взять, например, Джеймса или Даниила Андреева из недавних, тут очень показательный пример, что вот вроде бы хорошее намерение, хорошо работающее рациональное мышление, у Успенского оно вообще было идеально. У Успенского идеальное рациональное мышление, но научности, с которыми он оперирует, смотрят к мирскому. И поэтому те сверхвыводы, к которым он приводит, и которые оперируют понятием духовного, понятием сверхчеловечества, понятием там, ухода в какие-то неизведанные вершины, они в конечном счете упираются в то же мирское, только гипертрофированное и раздутое до невероятных размеров, которое с духовным ничего общего не имеет. И поэтому единственный способ сформировать рациональное – это идти к Слову Божьему, причем во всей его полноте и цельности. И тогда у человека появляется шанс. Почему я говорю, у человека появляется шанс? Потому что человека рациональное создается по его побуждению, по его стремлению. А стремление у него изначально, в общем-то, очень нечистое. То есть даже самое просветленное рациональное, к сожалению, в человеке направляется нечистыми стремлениями его воли. И вот если человек подходит к Слову Божьему и не очищается через него, то он может сформировать очень высокие духовные постижения в Слове, которые могут принести большую пользу людям после него, людям вокруг него, но самому человеку могут не принести никакой пользы. То есть даже в этом случае рациональное, созданное на основе вещей священных, наук, данных от Бога в Слове Божьем и для этого предназначенных, все равно может для человека закрывать путь в небо. И поэтому единственный способ правильно преобразовать свое, то есть правильно употребить свое рациональное, это направить его на правильное служение. Вот если мы взглянем вот в это определение рационального, оно говорит о том, что рациональное начало у каждого пребывает соответственно служением любви его. То есть даже самое правильное, чистое и высокое рациональное, если оно служит любви собе человеческой и любви его к миру, то оно приводит его не к Богу, а заводит его в страшнейшую ересь. И в результате не извергает его в тартары. То есть смысл заключается в том, что человек должен направлять рациональное свое на хорошее служение. То есть на служение, которое рекомендуемо ему заповедями буквального смысла слова. И вот только в том случае, если человек, придя к Слову Божьему, подчинит свое рациональное не своим любвям, а поставит его на службу заповедям Божьим, и через эти служения начнет преобразовывать свою господствующую любовь в своей жизни, только в таком случае, когда Господь очистит его волю, через очищение господствующей любви его жизни, через изменение этой любви, только тогда его рациональное мирское может быть просветлено и превращено в рациональное духовное, то есть то рациональное, которое будет способно воспринимать духовности от Господа через Слово, пребывать в том, что оно воспринимает, и возвышаться по этому восприятию даже в свет небесный, в котором оно способно будет видеть самого Господа. И смысл вот того места и слова, которое мы зачитывали в уроках, заключается в том, что какой уровень